Мы попробуем сегодня посмотреть на маленький аспект нашей недельной главы глазами Рава Моше Вульфсона. Рав Вульфсон замечает удивительный аспект, который люди обычно как-то пробегают. Это из тех вещей, которые, конечно, выпрыгивают глазами, которые можно увидеть, и большинство людей останавливаются и спрашивают, но вопрос задается немножко не в той форме, в которой он у него звучит. Спрашивает он следующую вещь. А почему так получается, почему сделал так Всевышний, что благословения, которые получил Яков от Ицхака, они должны были прийти к нему в такой удивительной форме? То есть, почему нельзя было цивильным способом там, показать, рассказать, кому что надо, для того, чтобы, когда Яков получал брахос, он их получил, как правильно полагается праведнику получать брахос, а не так, чтобы это выглядело совершенно отвратительным образом. При том, что есть как бы целый лимуд, целое дело, это там хороший там, 1.5-2 часа урок, что там на самом деле происходило, что на самом деле никого не обманывало, что на самом деле там все понятно, на самом деле там все хорошо, но почему-то выглядит так отвратительно. И мы предложим сегодня вашему вниманию два ответа на этот вопрос. Первый покороче. Тора Кодыш говорит, что все благословения приходят через руки Всевышнего, который сам их распределяет. И, соответственно, как бы на наш вопрос, для того, чтобы его понять, можно попробовать разобрать маленький кусочек, который пишет Магараль в Гвура Сашем. И с помощью того, что Магараль там пишет, мы попробуем это дело объяснить и на уровне нашей недельной главы. Говорит Мораль так. Почему, когда начинается избавление из Египта, написано, и пошел человек из дома Леви, и взял дочь из дома Леви. Мы знаем, кто пошел. Амрам пошел, женился на Йохевед. Не какой-то там жлоб из дома Леви, а человек, который за всю свою жизнь не сделал ни одного преступления. Талмуд говорит, что Амрам, попал в экзотический список людей, которые за всю свою жизнь ни разу не ошиблись. Ну и с утра понятно, что чтобы быть папой Моше Рабейну, нужно быть очень неординарным человеком. То есть, как бы пошел Амрам, феноменального уровня праведник, и взял в жены Йохевед, которая внучка Якова Авину, которая феноменального духовного уровня человек, та самая, которая рождается между стен прямо при входе в Египет. То есть его поколение это еще там одна из тех немногочисленных, может быть, за исключением Серах Басашера, единственная, которая вообще еще помнит, как это все было, ну еще там, или хотя бы имеет к этому хоть какое-то отношение. Но не написано же, пошел Амрам и взял Йохевед. Написано, пошел мужик из колена Леви. Взял тетю из колена Леви. Почему они не называются по именам? Объясняет Магараль, что избавление Израиля было обязательным. Оно было обязательным и обязывающим реальность. В том смысле, что независимо от того, какой дорогой шла бы эволюция, динамика реальности, закончиться она должна была избавлением Израиля. И поэтому совершенно все равно, кто пошел и кого взял. Даже если бы не было Амрама, который был бы огромный праведник, и Йохевед, которая была огромная праведница, то Моше Рабейну родился бы у кого-нибудь другого. А если написать их по именам, то мы подумали бы прямо наоборот, что Амрам, почему Моше Рабейну родился? Потому что пошел такой праведник, и женился на такой праведнице. То есть Борху хочет показать, что у нас ситуация прямо наоборот. То есть показать, что ситуация такая, что от личной, индивидуальной целостности каждого отдельно взятого человека финал не зависит. Моше Рабейну родился бы все равно. И Омрам или не Омрам. И поэтому они не названы по именам. Так точно так же можно сказать и в нашем вопросе, что благословение должен был получить Яков в любом случае, независимо от того, как легла реальность. то благословение, о котором идет речь, оно причиталось ему по праву. И то, что говорит Зоар Кодыш, мы с этого начинали, да, что Акадош Борху распределяет своими руками все благословение, оно причиталось ему по праву. Это было его брах. Поскольку это была его браха, он получил бы ее так и так. Но что бы мы подумали, если бы все было хорошо, если бы написано было, что Ицхак Авину все увидел, все понял, и дал ему такую браху, от которой небо упало на землю. Ответ, мы бы подумали, что Яаков Авину был большой цадик. И потому что он был такой большой цадик, потому что он столько вложился, и так отпахал, и все было совершенно замечательно, так я бы подумал, что если бы он не был такой большой цадик, так он не получил бы никакой брахи. Поэтому написано все таким ужасным языком и создает такое кошмарное впечатление для того, чтобы показать тебе, что даже если бы оно так и было так, он все равно бы эту браху получил. Браха была его поправа. Это первый ответ, который говорит Рав Моше Вудзе. Некий подтекст того, о чем тут идет речь. Зоар Кодыш в первой части 146 лист первой стороны говорит, что браха, о которой шла речь, это браха прихода Машиха. И это один из подтекстов того, чем Ицхак Якова благословляет. И, соответственно, с этим получается, что мы получаем здесь масса Авас Симон Либаним для того, к чему мы так давно привыкли. Машиах, он приходит, оказывается, независимо от того, как мы себя ведем. От нас зависит только сценарий прихода. Но сам факт прихода, результат, финал, цель, она не зависит от нас вообще никаким видом. Это первый ответ. То есть то, что как бы, его как бы, финал, его объяснение, это то, что Машиах, он приходит так вот. И, соответственно, как бы, да, что бы мы ни делали, от нас зависит сценарий его прихода. И написано все в такой ужасной форме, для того, чтобы показать, что даже если то, что мы будем делать, будет таким ужасным, он приходит все равно. Второй ответ гораздо более длинный. И чтобы его объяснить, придется построить здание. Давайте потихоньку начнем его строить. Есть святые книги, в частности, Алшиха Кодыш так пишет в своем комментарии на Сефер Берешис, что Ишмоль должен был быть рожден до Ицхака для того, чтобы забрать некую порчу, некое искривление, которое было в ветке Тераха, для того, чтобы Ицхак родился чистым. А, соответственно, по этой же причине Эйсов должен был родиться перед Яковом для того, чтобы забрать от Ицхака как бы, то нехорошее, что было у него, чтобы Яков родился после него абсолютно чистым. Потому что Ишмоэль – это извращение качества Авраама, а Эйсов – это извращение качества Ицхака. Попробуем это немножко понять, немножко объяснить. Очень емкая такая информация. Попробуем немножко продумать. Рав Моше Шапира объясняет эту идею на уроках следующим способом. Мера Авраама Авину, качество Авраама Авину, которое он реализует в нашей жизни, которое он реализует в своей жизни, в повседневной реальности, это хесед. Идея хесед – это выход за рамки. Идея хесед – это преодоление границы, преодоление преграды и соединение разнородных вещей. Так получается, что... И мы это видим, Авраам Авину постоянно выходит за рамки самого себя. Он все время бегает за гостями, он не может сидеть на одном месте. Ему нужны гости, ему нужно что-то делать, он очень активный, он все время что-то делает. Какая есть обратная сторона хесед? Мы привыкли к тому, что слово хесед, которое... В простонародье на самом деле как бы означает давание, выход за рамки, да, что это жутко положительно окрашенная вещь. Но на практике, к сожалению, это не всегда так получается. Классический пример. Много слышал, например, перед вами стоит палестинский террорист. И на коленях, рыдая, пытается выпросить трояку, чтобы собрать грязную бомбу для того, чтобы лупануть ей по Тель-Авиву. Соответственно, дать ему эту трояку, это чистый хесед. Но это не тот хесед, который Всевышний от вас, так сказать, хочет. То есть, тут хесед будет совершенно лишним. Еще один пример, который один из моих учителей приводит, это человек, который ранен в живот. Огнестрельным ранением в живот. Это человек, у которого он чувствует потрясающую жажду все время. Он чувствует очень сильную жажду. Но дать ему при этом стакан воды, это убить его на месте. Начинается перитонит, до больницы нельзя есть. То есть в этой ситуации дать человеку что-то, хесед, это ужасная вещь. Это вещь, которая приходит к катастрофическим результатам. В Торе мы видим пример перевернутого хеседа. Его, Тора, обсуждая тему запретных половых связей, говорит, не ляжет брат с сестрой, хесаду, потому что это давание. И Рав Гирш, в частности, там в этом месте, и другие учителя, все объясняют, что это идея того, что это соединение, которое выходит за рамки того, что называется хорошим. Это давание. Потому что, как и любые другие интимные отношения. Но отношения брата с сестрой это совсем давание. Это хесед очень близких друг к другу людей, но это не то, что Всевышний хочет. И поэтому это пример того, как хесед может быть отвратительным. Как он может быть отрицательным и отвратительным. Гемара в Кидушин говорит, что 10 мер интимной распущенности спустились в этот мир. И Шмоль забрал себе 9. Мораль объясняет, что на самом деле он забрал все 10. Но надо давать десятин. И идея в том, что Ишмоль несет в себе обратную сторону качества Авраама. Тот хесед, который Авраама Вину использует для служения. Ишмоэль использует в обратную сторону. И поэтому получается совершенно безумная попытка соединяться не с тем, с кем надо, и не так, как надо. И это объясняет первую часть того, что мы говорили, что Ишмоэль это неправильная обратная сторона Авраама Авину. Вопрос, да? Есть вопрос? Говорите. Да.
Что значит... извращенный хесед у Ишмаэля. В чем заключается конкретно извращенность этого хеседа? Где вообще хесед у Ишмаэля?
Смотрите, Ишмаэль, в отличие от этого, кстати говоря, то, даже как Ишмаэль построил свое общество, хесед там это центральный столб, на котором все стоит. Много примеров. Один быстро, чтобы схватить, да? Одна из самых известных террористических организаций современности – это Хамас. Мало кто знает, что Хамас на самом деле строился как Хесед Network внутри палестинского общества. Они занимались кучей того, они помогали людям. По-настоящему, у них было действительно какое-то там огромное количество денег. Они по-настоящему занимались тем, что они кучу разного хеседа делали своим арабам. И построивши таким образом фундамент, они смогли тех людей, которые были от них зависимы, превратить туда, куда они хотели. Еще один пример. У меня есть знакомый, не могу сказать близкий приятель, но знакомый, который, я у него спросил когда-то, он араб, и хотя он очень обижается, когда его так называют. И я у него спросил когда-то, зачем арабам нужно многоженство? Зачем арабам нужно многоженство? Он сказал удивительную вещь. Что Хами говорит, представь себе, что у тебя есть женщина на улице. Это твоя там какая-то там восьмиюродная сестра. Ты не хочешь ее бросить, потому что тебе ее жалко. Заработать себе на жизнь она не может. Общество закрыто. Каким образом взять эти деньги, она тоже не возьмет. Каким образом сделать так, чтобы эта женщина достойным и как бы не могу синоним подобрать слово кого-то, да, уважительным образом могла получать от тебя деньги, не чувствуя при этом, что ей дают цедаку. Это как бы у них как бы в обществе, ну, из того, что я, во всяком случае, видел и читал, хесед, штука очень общепринята. А в отличие, скажем, от Эйсова, в котором, в отличие от Эйсова, да, в том мире, в котором мы живем, хесед штука не очень принята. Америка в этом смысле скорее исключение, чем что-нибудь другое. Они дают, известно, цдаки больше, чем весь остальной мир вместе взятый. По любой статистике, которую я смотрел. Но вот во всех остальных странах, в которых хесед как бы более типичен, как бы там это редкое дело. Люди хеседом не занимаются. Даже такие вещи, вот, к которым мы в еврейском обществе привыкли давно, типа гмахов, например, совершенно не принятая и не воспринятая в западном мире вещь. При том, что как бы у них есть пример нашего общества, они на него смотрели. Потому что это не их МИД, они не связаны с этим никак. Теперь идея того, почему, как бы, где мы видим, что Ишмойля эта штука извращенная, ну, скажем, может быть, это не та тема, которая, ужасно не политически корректная, это не та тема, которую я люблю, но тот пример, который Моше Шапира говорит в Шеврим, я скажу, есть пример у него. Он говорит удивительную вещь. Он говорит, что очень много, что можно понять о культуре, если разобраться, как они видят гиены и ганеды. И только арабы могли из разврата сделать ганеды. Это только у них могло произойти, больше ни у кого. Идея в том, что когда Гмара говорит, что 10 аспектов чего-то спустилось в этот мир, там несколько таких ассоциаций разных, там не только про разврат, там несколько таких примеров. Например, 10 мер красоты спустилось в этот мир, и всех забрал себе Иерушалайм. И Махараль опять же пишет, что как бы не 9, как написано в Гмаре, а все 10, только надо давать Масер. И поэтому 10 пришлось расплатиться. Но идея в том, что настоящая красота, глубокая внутренняя красота, это гармония между двумя вещами, которые противоположны друг другу по сути. Та же самая идея. И мы видим это в человеке. И Иерушалаем это то место, где внутреннее и внешнее, те вещи, которые самым ярким, да, духовно и материально, и самым ярким способом противоречат существованию друг друга, и все время занимаются перетягиванием каната туда-сюда. Иерушалаем – это то самое место, где они хотя бы в теории должны прийти в состояние полной гармонии. И само имя города, которое для привычного к ивриту уха окончанием явно сигналит о множественном числе, оно намекает как раз на то, что там, где стоит нижний, есть и верхний. И там не один город, а два города. И есть гармония между верхним и нижним, которую мы должны нарисовать. В этом идея. Когда мы говорим, что 10 реализуется вниз, ну, это уже более-менее привычный образ, как бы это идея того, что все, что спускается в мир, спускается 10 качествами, которые Всевышний реализуется. Это тоже не должна быть большая новость. Так вот, то, что мы получаем в результате, мы получаем, что как бы тотальная реализация в любом аспекте всяких вот таких нехороших вещей, связанных с неправильным даванием, она идет через Исмаэль. Это его проблема. Он переворот Авраама. Он тот, который берет Авраама и переворачивает его в другую сторону. Использует хесед Авраама вместо служения, использует его на собственную нужду. Немножко более тонкий пример будет с Эйсовым. Эйсов, мы сказали, это переворот Ицхака, это надо понять. Рамо Шапира объясняет так. Что такое Ицхак? Ицхак служит Всевышнему качеством суда. Что такое мера суда? Мера суда функционирует по принципу того, что заработал, то и получил. Что посеешь, то и пожнешь. Вывод, который делает отсюда Ицхак Авину. ребенок первый вдох получает бесплатно. Потому как он не заработал на тот первый вдох, который он делает. И поэтому все, что у человека есть, все, что ему принадлежит, оно не его и не ему принадлежит. И поэтому Ицхак всю свою жизнь, каждое мгновение своей жизни, всю жизнь, которая у него есть, пытается отдать Богу. Он пытается посвятить это Всевышнему, пытается найти в этом Всевышнего, пытается показать, что это не его, что это все сверху. Именно поэтому, кстати говоря, отметим, Ицхак Авину проводит в этот мир канал, который называется Минха. Почему? Канал Авраама – это Шахрис. Авраам Авину встает утром, идет молиться. Ну, это естественная, правильная реакция еврея на то, что утром происходит. Вообще, утром можно было бы и не встать. Никто не обещает, что мы следующим утром проснемся. Когда человек утром просыпается, он медленно осознает, что он не просто проснулся, а что у него и тело вообще функционирует. Он даже ходить может, и думать, и воспринимать, и работать. Это потрясающе красиво. И он выходит и видит потрясающий, дополненный всякой красотищей мир. Да как же за это не сказать спасибо? Ну, пример, который очень любил Рава Вильдер Миллер, и много других учителей тоже его приводят. Пример. Кодыш Борух Ху, он мог бы создать мир весь зеленый. А зачем он его сделал? Синий, зеленый, красный, белый, оранжевый, какой угодно. Почему? Ну, окей, было все зеленое. Ну, или по-нашему все одноцветное. Почему? Потому что он хочет, чтобы она была красивой. Он хочет, чтобы мы получили удовольствие от этой жизни. Точно так же и мог сделать весь мир, как змея. Могли бы жрать и не чувствовать вкус. Почему у еды есть вкус? Потому что он нас любит. Что он хочет, чтобы нам тут нравилось. И не цените это. Это ужас. Это базисная еврейская ценность. Служение начинается, пишет Равин Бахья Фова Сальвауза, служение начинается с акарасатов. Оно начинается с чувства благодарности. И день поэтому у еврея тоже начинается с чувства благодарности. Это благодарность за тот хесед, который нам Всевышний дает. Это канал, который Авраам Авину делает. Он хесед. И поэтому мы начинаем день его каналом. Шахрис, утренняя молитва. Когда человек встает, бежит, и говорит спасибо. Очень естественно и очень разумно. Что такое Минха? Минха? Совершенно другого стиля речь. Написано про Ицхака. Ицхак пошел поговорить в поле, обращая лицо к вечеру. Что это такое? Идея в том, что человек весь день пахал. Он весь день ишачил, он весь день что-то делал, он весь день что-то производил. У него как-то менялась реальность. Он чувствует, что он успел. Он тут царь, бог и герой. Когда заканчивается день, пора подводить итоги. И вот теперь надо вернуться назад. Сказать, вот это все, это не я сделал. То мерзкое, ужасное, которое я натворил за сегодня, это мое. А все хорошее, что я сделал, там Всевышнего настолько больше, чем меня, что меня там просто нет. Меня там просто нет. И вот это то, что делает Ицхак Авину. Все, что мое, оно не мое. Оно дано мне сверху в качестве феноменального подарка и вложения в дело. И поэтому все, что я делаю, и то, что я в результате получаю, это не мое. Это его. Потому что у меня на это нет никакого права. И это то, что делает с этим Ицхак Авину. Еще раз, все основывается на базисном принципе, что заработал, то и получил. И если, исходя из этого же принципа, делает переворот на 180 градусов. Если я живу, то это значит, что я заработал на то, чтобы жить. А как такое может быть, что я заработал на то, чтобы жить, если младенец на первый вздох не зарабатывает? Ответ. Он только единственный. Кроме того, который придумывает Ицхак Авину, есть только другой альтернативный ответ. Третьего не дано. Я обязательное существование. Без меня весь мир не может существовать. Итак, мы приходим к точке, из которой растут все великие злодеи следующей истории. И Невуходнецер, и длинный список. Людей, которые возомнили себя обязательным существованием. Отдельный разговор, отдельный вопрос, если обязательное существование, как это может быть, что ты родился? Это отдельная тема. Ну, идея, конечно, должна быть в том, что в каком-то смысле он должен был существовать и до того, иначе он бы не родился. И отсюда мы приходим естественным образом в начало христианства и в другие всякие полезные вещи, когда божество рождается в человеческой форме. Все это начинается отсюда. Идея в том, что получается, что Эйсов — это тот, который берет качество Ицхака и приводит его к прямо его противоположности. Ицхак говорит, основываясь на этом, что моего здесь ничего нет. Эйсов говорит, что здесь только мое, кроме моего больше ничего нет. Интересно, это помогает объяснить еще одну вещь, очень красиво. И так просто Альдерхага в сторону, просто отойдя, пробегая мимо, что называется. Одно удивительное благословение, которое Эйсов получает от своего папы, это «мечом ты будешь жить». Спрашивает Рав Моше Шапира убойную кашу. Говорит он, как такое может быть? Нормальный человек живет не мечом. Нормальный человек, ну как мы это воспринимаем, ты убьешь животное и будешь его есть. Ну так ты живешь тогда не мечом, ты живешь жизненной силой животного, которое ты поедаешь. Когда ему говорят, что ты будешь жить мечом, это значит, что ты будешь производить свою жизненную силу из самого акта убийства. А как такое может быть? Ответ удивительный какой-то. Если ты утверждаешь, что ты обязательное существование, и все в мире существует только благодаря тому, что существуешь ты, то любая форма противостояния тебе становится для тебя нападением на твою сущность. И поэтому, когда Эйсов убивает такого человека, это убийство и есть прямое доказательство того, что он обязательное существование. Из самого акта убийства выводит он свою жизненную силу. Это то, что Моисей говорит. Но если это правда, теперь объяснивши то, что мы сказали, если это правда, если Ицхак в каком-то смысле должен был избавиться от темных компонентов внутри себя, и для этого должен был родиться Эйсов. Становится непонятно известный Раши. Известный Раши, который говорит, то Яков сформировался до Эйсова. Родился после, но сформировался до. И казалось бы, если мы говорим, про то, что Эйсов должен был забрать зло, которое было в Исааке, так он должен был формироваться первый. А то, что осталось, чистое, незамутненное, должно было сформировать Якова. Мы видим, что так не произошло. Раша говорит, что Яков был первым. Но получается, как увязать эти две эти концепции друг с другом. Сделаем некое предисловие. Для того, чтобы понять это. Идея вот какая. Когда Ривка слышит пророчество Шема о том, как будет выглядеть реальность тех двоих малышей, которых она носит в утробе, одно из его последствий — это то, что у них, у двоих, не будет одновременно одинакового статуса. То есть они живут одной и той же силой в каком-то смысле. И когда поднимается один, обязательно должен опуститься другой. Когда опускается первый, обязательно второй должен подняться. Других вариантов просто нет. В качестве примера, так чтобы вот быстро схватиться и понять, одно из объяснений того, почему Эстер зовет Хамана к себе на пир, она знает, что она маленькая. И понимая, что для того, чтобы как бы победить над ним, она унижается перед ним. И доводит себя до такого состояния, она же как лидер еврейского народа, как бы в каком-то смысле символ всех евреев, доводит себя до такого состояния, да, она падает вниз, а он поднимается наверх. Что у нее этот дисбаланс достигает такой величины, которая уже выше, чем то, на что Гаман зарабатывает. В каком-то смысле она поднимает его выше, чем он стоит на самом деле. И вот в этот момент вмешивается та самая мера суда, которую он хочет связываться для того, чтобы уронить его обратно. И когда он роняется, она поднимается вверх автоматически. Почему? Потому что есть вот этот принцип о том, что они вдвоем двигаются в противоположных направлениях. Они вдвоем живут как бы с одного источника. И с помощью этого можно понять также и достаточно как бы с первого взгляда странный диалог между Ицхаком и Эйсовом, который возникает после того, как Эйсов прибегает получать брахт. Потому что Ицхак, он дал благословение Яакову, что поклоняться ему сыну и матери его. Спрашивает Эйсова, может у тебя какая-нибудь другая браха есть? И с первого взгляда кажется, ну хорошо, дай ему благословение, пусть ему кланяются какие-нибудь, там, я не знаю, сыны Ефета. Или там сыны какой-нибудь хама. И пусть, да мало ли, кого ему можно в теории подчинить. В чем проблема? Но вместо этого он говорит, что у него нету как бы другой брахи ему дать. Почему? Более того, как бы, почему из той брахи, которая выбирается для Яакова Авину, первая, которую он дает, он выбирает именно эту формулировку. Ну хорошо, скажи про тех же сынов Ефета и Хама. Почему ты говоришь поклоняться тебе дети матери твоей? Ответ. Ицхак, он как бы пророческим взглядом, он видит как раз то, что мы только что сказали. Что они вдвоем, он знает, что они вдвоем как бы противоположны друг другу в динамике. И поэтому, когда он подчиняет одному брату второго, он понимает, что он подчиняет с ним всю реальность. Невозможно поднять одного без того, чтобы опустить второго. Они работают, эта система, она взаимосвязана. И невозможно действовать на одну сторону системы, не действуя таким же образом и на вторую. Именно поэтому он не может на просьбу Эйсова сказать, я дам тебе отдельную браху. Потому что твоя браха уже отдана. Тебя нельзя поднять, потому что это опустит его, а его я опустить больше не могу. В этом и дело. Ну, Эйсов же здесь как раз и символ всего этого дела, да, Эйсов же как раз, очень интересно, Бальтурим сегодня как раз увидел специально для вашего вопроса Всевышний, всегда подбрасывает такие вещи вперед, чтобы знать, какие комментарии в этом приводить. Сегодня посмотрел специально, Бальтурим говорит два друша на имя Эйсов. И одно из друшем, которое он говорит в самом начале, там, когда его называют, Тур говорит, Эйсов это Айн Сав. Сав и Шав это одни и те же буквы. Шав означает равный, эквивалентный. А Айн в гематрии 70. Эйсов это тот, который несет в себе потенциал соединения 70 народов. Он тот, который равен всем 70. Как раз то, что вы говорите. Это та же самая динамика. Совершенно, да. Это просто другая, как я понимаю, это просто другая грань отношений Яакова. Я так понимаю. Окей. Хорошо. Получается, что
никогда не могут быть оба в хорошем состоянии.
Да. Получается, что все-таки, когда все заканчивается, он же дает Эйсову браху. Эйсов три раза просит, в третий раз устраивает истерику, и после истерики такие честно получают свою браху. Вопрос в том, как эту браху понимать. Мы же только что сказали, ему нельзя дать браху просто потому, что подняв одного, ты опустишь другого. Как же можно такое сделать? Он же уже ему браху дал, Яакову, зачем же теперь его ронять вниз? И Раши роняет удивительное замечание на вот этот самый комментарий, на вот этот самый стих, где начинается браха Эйсова. Раши говорит, что это за браха. Браха о том, что ты будешь жить от жирности земли и так далее, и так далее. Он говорит, это Италия, связанная с Грецией. Что такое Италия, связанная с Грецией? Он говорит Гемор, что есть Гемора в Шаббас, 56-й лист со второй стороны, когда царь Шломо построил храм, известная вещь, что он женился на дочери фараона в вечер перед тем, как был построен храм, как был инаугурирован храм. И в результате он проспал, известная история, он проспал инаугурацию храма. И ждали его там долго, хотели же до рассвета открыть, а он все спал, и, ну, в общем, печальная история. И Акудесборг вот так разозлился, значит, из-за этого дела, что, значит, послал специальную, послал специально ангела, который уронил маленькую песчинку в воду, и оттуда зародился остров, и это то, откуда возникла потом Римская империя. Смысл того, что Хазал пытается нам объяснить. Духовная сила, которая стоит за возможностью Эйсера создать империю, которая завоюет мир, она рождается от трещины, которую Яков не дорабатывает в работе. И это то, что мы видим здесь. Мы видим, что они идут вдвоем друг с другом. И единственный способ Эйсера избавиться от вот этой зависимости, восстать и побороть брата, это когда брат не дорабатывает. Что написано открытым образом. Ты сможешь сбросить его ярмо со своей шеи, когда он не будет делать свою работу. Так в чем идея? Идея в том, что благословение, которое получает Яков, получает Эйсер, это, как Раши пишет, это благословение реальности, которое вообще не существует. Она стала возможной только после ошибки царя Шломо. То есть Исхак дает ему браху, но он ему дает браху, которая не браха совсем. Он ему дает браху несуществующей реальности. Он ему дает то, чего в мире вообще нет. Потому что дать ему что-нибудь, что в мире есть, он больше не может. Он находит выход из положения, дает ему браху того, чего в мире вообще нет. Но это то, чего в мире вообще нет, оно появляется в результате нашей ленивости и нерадивости. Теперь... И причина этого, да, это то, что на самом деле Яков и Эйсер на другом уровне, уже не на уровне простого понимания текста, а на уровне более внутреннего пласта. Это намек на Эйсер Гора и на Эйсер Эфер. И отношение между Яковом и Эйсером — это отношение между двумя началами в человеке. И невозможно, чтобы и тот, и другой царствовали над человеком одновременно. Или один, или другой. И столько, сколько один поднимается, второй падает. Пока второй поднимается, первый падает. И не может быть, как мерзавец, так праведник одновременно. Бывает или то, или другое. И как бы разумное возражение, которое мы скажем, нормальный же человек, он же не то и не другое. Мы про себя обычно не думаем, что мы мерзавцы и праведники. Ответ в отдельно взятое мгновение времени. Человек ведет себя или как то, или как другое. Известная гмара в Рошашана, просто из которой все это выводится. Известная гмара в Рошашана, которая говорит о том, что цадиким их яйцеротовыми владеет, решоим их яйцерхоровыми владеет, бейнониим те, которые посредине. И яйцер готов, и яйцер горами владеет. Смысл не в том, что они одновременно, а в том, что иногда тот, а иногда это. Пока, значит, поскольку есть в человеке яйцер готов, и яйцер гора, также есть в мире и яйцер яков. И поэтому оба они приходят из одной матки. Они должны родиться как двойняшки одновременно. Это две стороны. Так же, как два яйцера постоянно в человеке, они на самом деле объединяются у него в сердце. И это удел человека, это доля человека, который находится постоянно между аспектами Якова и аспектами Исав. И свобода выбора дана в ему руку, кого из них он будет слушать. Кто из них возвысится в том внутреннем мире, который он из себя представляет. Ишмоэль, у него вообще никаких отношений с Ицхаком нет. Обратим внимание, что Яков и Эйсер, они все-таки из одной мамы. А Ишмоэль, он из другой мамы. Он и Ицхак, у них совершенно другие отношения. У него к Ицхаку нет вообще никаких отношений. И поэтому он рождается за 13 лет до Ицхака и рождается от совершенно другой мамы. Потому что Ишмоэль он намекает на абсолютное зло. Его функция в этом деле, это не есть ротовый яйцерара, каждый из которых функционален, каждый из которых должен нести определенный вклад в жизнь человека. И тот, и другой жутко полезные инструменты для того, чтобы человек стал человеком. Ишмоэль намекает на абсолютное зло. У Ишмоэля, как у абсолютного зла, у него вообще никакого отношения нету к тому, что такое Исроэль. И поэтому она не может быть сформирована вместе с Исроэлем одновременно. Он рождается от другой мамы и раньше. Но Эйсов, поскольку хоть он и злой, хоть он и зло, но это зло, которое несет в себе примеси добра. Он рождается вместе с Яковом. И интересный намек на это мы видим в хасидских книгах, которые говорят, что на самом деле никаких... Оригинальный текст говорит так, тяжело купить, но оригинальный текст говорит, что никогда не было геров от Ишмаэля. От Эйсова было много геров, от Ишмаэля не было геров. Я долго сражался с тем, что написано. Примеры, которые он приводит, намекают на то, что может быть два объяснения. Первое, это то, что имеется в виду не лавдавка, не точно, что никогда не было геров, а то, что больших крупных геров это Ишмаэля никогда не было. Атеистов есть куча известных геров. Раби Акива идет от Гера Ишмаэля, Раби Мейер идет от Гера Эйса, да, Раби Мейер, он тоже от Гера Эйса. Есть Шимай Стальон, который Гера от Эйсов. Действительно очень Онкилос, один из самых известных, тоже племянник Адриана Мерзавца. Из Эйсова было огромное количество феноменальных учителей, которые родились в результате того, что они или их родители были мизгаем. А Ишмаэля никого нет. Второе объяснение, которое, как бы мне кажется, тоже приемлемо вполне, это есть очень много сефардим, которые вообще не принимают геров никогда. Ашкеназим берут геров, сефардим нет. И я много лет пытался понять для себя, почему так сложилось в традиции. И, по-видимому, это может быть одним из намеков. Сфардим знали, что они будут вокруг Ишмаэля. Из Ишмаэля не имеет смысла брать геров. И поэтому они их не брали. Я не знаю, если действительно как бы тот ответ правильный или этот ответ правильный. Для меня это для самого вопрос нерешенный, надо заниматься вопросом. Но как бы хотя бы по первому ответу точно как бы это вписывается в нашу картинку, в идее того, что как бы Ишмаэль, который олицетворение абсолютного зла, он к нам вообще никакого отношения не имеет. Поэтому как бы из него геров, из него никаких искр святости извлечь совершенно невозможно.
Можно вопрос?
Да, давайте все по очереди сначала по телефону, да. Будьте любезны.
Да. Как же понять тогда вот эту сцену похорон? То есть ты сама вошла только голова, это... и там даже на последнем этапе были проблемы. А, так сказать, Ишмаэль сделал полную шоу и признал там первенство. Ицхака и пошел и хоронил Авраама, и тут вполне полная идея, Ишмаэль, так сказать.
Я попробую разрушить красивую картинку, которую вы нарисовали. Спорить я буду с тем, что у нас с Ишмаэлем полная идея. И есть известный медреш. Это длинная тема, что там происходит на самом деле. Я, к сожалению, сейчас ее раскрыть не могу, потому что, во-первых, очень поздно, а во-вторых, мне еще тут пол-листа работы. Но так на одной ноге очень быстро, просто как бы так, чтобы понять, что там не все черно-белое в этой картинке. Медреш, который идет на самый конец нашей главы, на самый конец Парши Толдос, рассказывает в Толдос, что Эйсов увидел, что Ицхак послал Яакова в Харан получать себе жену из семьи. И через там 40 с плюс лет до него доперло, что то, что он женился на двух мымрах, это, наверное, не самый хороший способ решать проблему. Поэтому что он делает? Он идет к Ишмаэлю и женится на дочери Ишмаэля. Так Медреш говорит, что они пошли вдвоем договариваться, как им убить Якова лучше. И почему написано, что он, обручился с с дочкой Ишмаэля, сестрой Невайота. Невайот это Бехор Ишмаэля. Его первенец. Почему написано так? Понятно, что если она дочь Ишмаэля, так она сестра Невайот. Ответ, то, что когда они договаривались, Ишмаэль был живой. А когда он на ней женился, он уже был мертвый. Кодеш Борху убрал Ишмаэля из мира, потому что вдвоем для Якова это было слишком неприятно. Это было очень опасно. Интересно, что как бы это уже мои спекуляции, этого нету в книжках учителей. Ну, может быть, есть, но я не видел. Да? Чисто моя спекуляция, что в том мире, в котором мы живем, мы видим мир, в котором Эйсов и Ишмаэль воюют друг с другом последние там, 1500 лет. В тот момент, когда они договорятся, и Эйсов женится на Ишмаэле, будет что-то очень нехорошее. Очень. Так вот...
У меня было еще вопрос.
Сейчас, секунду. Я просто пытаюсь вернуться обратно. Так вот, то, что из этого Мидраша видно, что там у Ишмаэля с Тшувой у него не совсем все хорошо. Потому как, если бы он так и Тшуву сделал, то зачем ему нужно было потом Якова убивать? И есть некие проблемы с тем, что он делает Тшуву именно вокруг смерти Авраама Вину, а что он делает потом всю оставшуюся жизнь, это вопрос нетривиальный, как тут вот из этого Мидраша следует. Окей, есть еще у вас, по-моему, был вопрос, у вас, да, Петрович, правильно? Будьте любезны.
Вопрос такой. Мы, в общем, говорим о том, что в идейном плане Ишмаэль вроде как бы нам должен был быть ближе, потому что мы ассоциируем Ишмаэля с арабами, которые верят в единого Бога. А чего, в принципе, нельзя абсолютно в буквальном смысле сказать об Исаве. То есть в какой-то мере Исав идолопоклонник, в какой-то мере. И иногда даже говорят о представителях ислама, как о наших двоюродных братьях. То есть в идейном плане они как бы должны быть нам ближе. С другой стороны, ты говоришь, что это абсолютное зло. Как увязать эти две вещи?
Ну, вопрос хороший, конечно. Но я не уверен, что я с утра покупаю интуицию. Дело в том, что как бы каждый из них делает то, что внутренне присуще его качеству. И то, где он силен, он силен. Порождение хеседа – это единство. Хесед убивает границы. Хесед убивает преграды. Если нету преграды, все одно. Поэтому монотеизм для Ишмаэля приходит естественным порождением того, из какого источника он приходит. Для Эйсова это гораздо более тяжелая задача. Он приходит из источника мира суда, которая по природе своей двойственность. Это же возведение границ, это возможность самоидентификации. Если есть возможность самоидентификации, я могу отличить себя от окружающей среды. То есть это означает, что для него единство это безумно тяжелая концепция. Она может рождаться для него только из множества. Отсюда все эти фокусы с триединством и другими прочими удовольствиями. С одной стороны. С другой стороны, обратные проблемы, о которых мы говорили, вещи, связанные с его Эдезарой, все это, с убийством, все это гораздо больше Эйсов, чем Ишмаэль. Потому что это тоже форма проявления суда, это тоже форма проявления множества. А у Эдезара, это значит, нету единобожия, а есть куча автономных источников. Это очень его среда. Убийство, мы сегодня уже говорили, что это такое, это мечом будешь жить, с одной стороны. А с другой стороны, убийство же, это его гура, это его право на богатырскую реализацию себя в реальности. Поэтому они каждый делают то, что в каком-то смысле очень типично для каждого из них, для того корня, от которого они происходят. И в этом смысле, как бы, нам очень далеки и те, и другие. Потому что и тот извращение, и этот извращение. Но Эйсов, он извращение в каком-то смысле, как бы, более связанного с нами порядка. Вот так, что ли, скажем. Просто потому, что его с нами связывает лишнее поколение. Ишмаэль, он как бы двоюродный брат, а Эйсов родной все-таки. И мы нигде не видим, чтобы кто-то, кроме Авраама Вину, который папа, которому свойственно, пытался Ишмаэля как-то спасать, как-то с ним строить какие-то отношения, что-то с ним делать, не видим. Яков Эйсова очень пытается вытащить. И вытаскивает, в конце концов. Мы знаем, что от Эйсова как бы отпадет в конце только самая злобная его часть. Как бы все остальное будет функционировать. Только от Амалека надо будет избавляться. А все остальное, все, Эдом, который как бы гораздо больше, чем Амалек, да, там гораздо больше семейства. Амалек на одно семейство все. Как бы он будет функциональный, у него будет какая-то роль в творении, он что-то будет делать, как бы, и это то, чего Яаков Авину добивается. Это отдельная тема, это на начало Парши Ваишлах нужно смотреть, чтобы смотреть вглубь. Но идея как раз в этом. Идея в том, что как бы Яаков Эйсова, ну как бы это. Они близнецы, их связывают 15 лет там ближайшей дружбы друг с другом, пока они оба еще были праведниками, они реализовывали обе стороны одной монеты, и Якова-то не забывает никогда. Он ни в какой момент не пытается, и наоборот. Окей. Поэтому, как бы, ну, я не уверен, что я покупаю интуицию в вопросе просто. Да. Земля Израиля, она между теми и этими. Она, как всегда. Ва, это длинная тема, Люда, это 20 минут. Я очень рад бы. Ну, я на одну ногу только скажу. Я быстро. Есть известный очень пассаж Зоар ха-Кодеш. Если вы хотите, он как бы не очень секретный, просто потому что Рав Зильбер его прямо в своей книжке на русском языке и приводит, прям выписывая просто весь пассаж и весь пируш на этот пассаж сверху. Значит, по-простому, то, что оттуда следует, мы не будем сейчас оригиналом заниматься, потому что 20 минут, хорошо, но вот на одной ноге очень быстро, просто можно спросить. Идея в том, что Ишмоэль отличается от Эйсова все-таки тем, что у него есть вещи, связывающие его с первоисточником, его монотеизм. И что самое принципиальное для нас в этом вопросе, у него есть обрезание, которого у Эйсова нет. Он сам согласился, чтобы его обрезали, и продолжает делать это обрезание 13 лет дальше. И из-за того, что он это обрезание делает, но делает его неправильно, он получил точную меру за меру. Он получил землю Израиля, но он не получил ключ к тому, чтобы с этой землей Израиля соединиться. Он получает внешнее, не получая внутреннее. Если вы знаете, в обрезании есть две части, да? Есть как бы срезание внешней шкуры, извините за подробности, есть срезание внешней шкуры, а потом есть то, что называется при, да, то есть как бы вытягивание крови изнутри наружу. Одна внешняя, другая внутренняя. Ишмоэль делает внешнюю, внутреннюю не делает. У нас такая мила не считается кошерной. Если, например, еврейскому ребенку в американском госпитале еще тогда нерелигиозные родители сделали обрезание американским хирургом, и теперь он уже обрезанный, нечего срезать, шкура вся отрезанная. Он приходит и хочет сделать себе нормальную еврейскую жизнь. То все равно нужно вытягивать каплю крови изнутри наружу. Это уже совсем не больно, но ее все равно нужно делать. При нужно доделать. Это недоделанная операция, это не обрезание. Так вот они делают внешнее, не делают внутреннее. Из-за этого они получили внешнее и не получили внутреннее. Они получили контроль над эрицистролем. Все годы эрицистроль лежала у них в руках. Зоар ха-Кодеш, оцените, это же там второй век новой эры, говорит, что Ишмоэль будет пытаться, Эйсов будет пытаться отбить ее у них и не сможет. Если это не крестовые походы, я не знаю, что это такое.
Ишмоэль все сделали правильно.
Это другой разговор. То есть, как бы, то, что мы получаем в результате, это то, почему... В конце концов, мы заберем это у них. То, что пишет Рав Зильбер в конце, мне очень безумно нравится, просто чисто папа. У Рав Зильбера книжка называется «Беседы о Торе». Я, как бы, для начинающих вообще очень рекомендую. Да? И, как бы, я сам там для себя, уже там даже после многих лет соблюдения, нашел пару новых идей. И вот этот пример, который сейчас расскажу, был для меня изумительно красивым. Такой emotional high. Он говорит, что он пошел, это же там конец 70-х, Израиль. Он говорит, что приезжает массивная алия из Советского Союза. И евреи идут делать обрезание. Огромной толпой идут евреи делать обрезание. Он говорит, я был на обрезании, где в один день сделали обрезание дедушке, папе и сыну. Так говорит, это наше оружие против рабов. Их главный аргумент за то, что земля Израиля принадлежит им в том мире, заключается в том, что они это обрезание не делают. Ну, сколько заметим, а мы нет. Но когда мы приходим, и дедушка, папа и сын делают обрезание одним ударом, нету более сильного аргумента. Окей, это отвечаю на вопрос, почему эритроцитоль отдана этим, а не тем. Окей, пойдем дальше. Так вот, почему? Потому что, что закончилось, мы заканчиваем идеей того, что Ейцер Гора, который связан с еврейским народом, да, у нас есть Ейцер Гора. Можно перебороть этого Ейцер Гора и использовать его функционально. Он не вложен в человека за просто так. Человеку нужен не только Ейцер Гора, ему нужен Ейцер Гора для того, чтобы расти. И перебарывая Ейцер Гора, мы делаем из него то. Но этого нельзя сделать со Шмаэль. Абсолютно злом этого нельзя сделать. Я, может быть, еще один пример приведу. Есть какие-то вещи, которые человек может, они в каком-то смысле, как бы у них есть тяга к отрицательным вещам, у еды, например. Человек, который садится есть, у него есть огромная тяга к материальным, огромная совершенно. Но сама по себе еда может быть перевернута. Если человек садится есть кошерный стейк, сам себе кошерный стейк нехороший. Он все равно будет тянуть его в материальность. Но если сказать на него браху, если съесть его, пытаясь раздумывать о каких-то высших материях, то в этой ситуации человек получает возможность вырвать из замутненной темной материи искры, перевернув то, что темное нехорошее, то, что светлое хорошее. Но есть вещи, которые никто не может перевернуть. В туалете нельзя учить тойру. Даже Моше Рабейну не может учить тойру. Нельзя есть свинину. Даже Моше Рабейну не может есть свинину. Есть какие-то вещи, которые даже Моше Рабейну не может сделать. Вот это и шмот. Это зло, которое никак нельзя перевернуть. Его нету связи с добром никакого. Никакой связи, которую можно в нашем мире, в нашей реальности сейчас раскрыть. Потом поговорим. Но сейчас, сейчас этого нельзя сделать. Поэтому Аллаха запрещает. Окей. Это другой разговор. Свинью тоже Всевышний создал. Да.
Речь шла об Амалеке. Я никогда не слышала подобных слов у Башмаэля.
Я не говорю...
Абсолютное зло всегда, везде, во всех Черт. Источниках считался Амалек.
Амалек это, Амалек это живое. Абсолютно. Это же такая ситуация. Ишмоль это только символ. Вы обратите внимание, нам, это очень важная вещь. Когда мы уходим из пшата в друж, есть много разных уровней понимания текста. Да? Когда мы уходим из уровня простого понимания в уровень аллегории, то надо очень четко отличать, что есть вещи, которые связаны на уровне аллегорической цепи. Потому что одно отражает другое, и одно является символикой другого. Изучая одно, я могу понять, как другое работает, переходя с уровня на уровень. И идентификацию двух этих вещей одновременно, это неправда. В нашем мире, в нижнем мире, там, где мы в пшате сидим, Ишмоэль это не абсолютное зло. Но на уровне аллегории, которую мы пытаемся здесь понять, это совершенно не обязательно так. Это очень важная вещь. Когда мы анализируем текст на разных уровнях, важно понимать, где мы сидим. Да, иначе мы приедем. Будет очень опасно. Окей. И вот. То есть получается, что Авраам Авину, он был цадик, который был сыном мерзавца. Папа его был редкостного уровня злобы. И как бы Авраам Авину в результате получил какой-то заряд смеси с нехорошими вещами. И нужно было избавиться от этого. И так появился Ишмоль, который... как бы берет меру Авраама Авину, ее переворачивает. И 10, вот это, что мы говорили, что 10 мер на извращение спускаются в мир, и 9 из них забрали себе раб. И после этого рождается Ицхак, который цадик бен цадик. То есть он не просто праведник, он идет из чистого источника. Но что? Он уже чистый, но только Ривка, на которой он женится, она в аспекте Авраама Авину. Она цадик бен Раш. То есть что получается? Из нее теперь тоже нужно как-то исторгнуть весь тот кошмар, который она приносит для того, чтобы от этого всего избавиться. И поэтому начало формирования, которое идет от отца, начало формирования, начало процесса зарождения новой жизни, там Яков идет раньше, чем Эйсав. Потому что отец чистый. А то, что идет от матери, там Эйсав идет раньше, чем Яков. Само рождение, сама реальность перехода в этот мир, сама реальность перехода из потенциала в реализацию, женская функция, то, чем занимается мама, рождение идет у Эйсава перед Яковом. Потому что именно вот этот аспект, именно из мамы Эйсав должен забрать для того, чтобы Яков получился чист. Да, так же, как Ишмаэль сделал с Авраамом Авину. В этом все дело. Только у Ишмаэля с Авраамом Авину это была проблема... Там другая мама, другой разговор. Но у него была проблема с папой. Поэтому он должен был быть сформирован раньше. Тут проблемы с папой больше нету. И поэтому Яков формируется первый, но выходит второй. В этом идея. И поэтому есть у Эйсава удел в Меарата Махпейл, в пещере Махпейл. Потому что, как мы знаем, там похоронена его голова. Потому что та часть его, которая связана с добром, она уходит. Он выходит смешанный. Он выходит и с добром, и со злом. Но Ишмаэль, у него нету вообще никаких отношений к Меарата Махпейл. И претензий на нее, кстати говоря, тоже никаких нет. И человек может выгнать Ейцергора, который в нем, и перевернуть ее в добро. Как написано в Шма, «Вагавта зашем элокеха» – «Ты будешь любить Господа Бога твоего бхоль левавха». Там он спрашивает, чему не сказать всем сердцем твоим бхоль либеха? Зачем нужно удваивать букву Б? И говорит Гемора, буква Б, она связана с яйцером. Бхоль левавха, Бога нужно любить двумя яйцерами. И хорошим, и плохим. То есть, получается, что у Ейцер Гора жутко функциональная вещь. Она нужна, ей тоже нужно научиться любить Бога. Отдельный вопрос, как, это не на сегодня, это мы, может, как потрогаем как-нибудь. Ну, слава Богу, Хазал подумал. Тогда получается, что как бы есть некая доля Якова, некая доля Эйсава, которая внутри Якова. Потому что это одна браха. И становится понятным теперь, что брахас, которые Якова Вину у нас забирают, они нужны были для того, чтобы с одной стороны перевернуть их от Эйсава к Якову. Так же, как человек должен перевернуть своего Ейцергора и уйти к своему Ейцергору. Но идея того, что в результате этого Ейцергора, она тоже станет функциональной. И таким образом, да, как бы, когда человек решает свои проблемы правильно, то наполняется Яков от брахас, которые связаны с Эйсером. Потому что эти брахас, они реализуются только в аспекте Емоса Машиах, как известно. Как пишет Зоар ха-Кодеш. Те брахас, которые мы получаем там от Ицхака, они реализуются во время Емоса Машиаха. Они реализуются во время того, когда Машиах приходит. Как мы говорили в самом начале, что Зоар ха-Кодеш пишет, что главная идея во всех этих брахас это приход Машиаха. Это то, что там обсуждается на самом деле. Так получается, что как бы в тот момент, когда разрушается храм, и мы теряем связь с духовным миром, Эйсав поднимается на той брахе, которую получает. А когда приходит Машиах, и храм отстраивается, то наоборот поднимаемся мы, и Эйсав падает. Идет чистый переворот из Ейцергора в Ейцератес. И, соответственно, как бы эта парша пытается на том уровне прослойки текста, который мы потрогали, научить человека, какое по-настоящему отношение должно быть между Ейцергора и Ейцератом внутри него самого. как и всегда, мы видим, да, хасидский комментарий, красота хасидского комментария, он всегда о том, как бы, где тут я здесь сегодня сейчас. А это не про Якова, и не про Эйсова, и даже не про Машиха на самом деле. Это про то, где здесь я, и как научить меня пользоваться теми силами, которые даны мне в руки, для того, чтобы из меня сделать меня. Закончим, может быть, примером. Один из моих учителей говорит, этот пример очень красивый. Пытаюсь объяснить, каким образом можно сделать зло функционально. Дело в том, что посмотрим мы на классический пример первого человека. Первый человек, который сделал ошибку, был поставлен в ситуацию, в которой зло должно было быть пьедесталом его почета. Если бы он этой ошибки не сделал, и первый экзамен, который ему был дан, выдержал, то этот экзамен оказался бы единственным. Все было бы закончено, вся работа всего творения была бы закончена за один удар. И пришел бы шаббас, и все было бы хорошо и замечательно. Но он этого не сделал. Из-за того, что он этого не сделал, зло вместо пьедестала его почета стало камнем преткновения. То есть вместо того, чтобы стать причиной успеха человека. Ведь если бы у него получилось, то зло могло бы сказать, а если бы меня не было, у него бы ничего не получилось. Оно становится вместо причины подъема, оно становится причиной спуска. И поэтому идет такой катастрофический результат. На самом деле, говорят Хазал, зло, Ейцергора жаждет быть завоеванным тобой. Завоеванным тобой. Ейцергора хочет, чтобы человек победил его. Рамбам Шапира объясняет это следующим образом. Последняя идея за сегодня, очень тяжело и очень поздно. Рамбам Шапира говорит так. Что такое Ейцергора на самом деле? Это самый сильный ангел в творении. Это ангел, в руки которого дана возможность дать человеку вечность. Дать человеку вечную жизнь. Но уговор. Он не может дать человеку вечную жизнь, а только если человек сможет противостоять его уловкам и ухищрениям. Поэтому он, который все время хочет дать, на самом деле лишен такой возможности нашими собственными поступками. Мы знаем, что мы находим себя в месяце Кислев. Это месяц Хануки. Это месяц, когда самый низ, когда самые нижние слои, самые темные слои реальности доходят потрясающего уровня божественный свет, тот самый, который когда-то был в начале мироздания. Это уникальное, потрясающее время ловить отголоски этого света и пытаться использовать их в борьбе против внутреннего врага. И идея в том, что никто не теряет связи. Что мы всегда остаемся связанными. Что всегда Кодыш Борху пытается найти какую-то дорогу для нас. Найти дорогу подъема, найти дорогу возвращения, найти дорогу, чтобы вернуть человека к тому, что он на самом деле в себе есть сам человек. Поэтому говорят в святой книге, что те, кто не получили хорошей записи про Шошану Йом-Кипур и Суккот, получают ее в Хануку. Закончим известную историю. Когда-то еврейское общение был редкого уровня юдалю. И так он их всех любил, что они решили написать записку «Хой звезлюблено», чтобы тот его проклял. И все формы братской любви у них закончились надолго. А Хойза смотрел... А? 19 век. Это в Польше, Люблин. Принесли Хойзу из Люблина эту записку. Как раз были дни Хануки. Хойза из Люблина это один из известных хасидских праведников 19 века. Да, провидец из Люблина. Он посмотрел на Квитель, а мы как раз были дни Хануки и сказал, та не, этого же человека нельзя проклясть, он же весь пропитан святостью с самого верха до самого низа. Ну и хасиды в ужасе, значит, разошлись через неделю или через две недели и принесли ему, значит, записку, сказали, какой мерзавец, сказал Хойзу, проклял его, и у них закончились все проблемы. Вопрос, который спрашивает всегда на эту хасидскую историю, почему в первый раз он его не смог проклясть? Отвечает, что он только что зажег ханукальные свечи. Почему? Ханукальные свечи, которые мы зажигаем, и огонь, который сияет в хануку, это отголосок того света, того первого, первозданного, который на самом деле всегда сияет в душе у каждого еврея. Весь месяц кислеев, этот ресурс становится для нас открытым. В хануку гораздо больше, чем в любое другое время, конечно. Но тем не менее, в кислеве есть доступ к этому ресурсу. И Кудшборху даст нам браху, чтобы мы, использовав этот доступ правильно, смогли поднять наш яйцер готовив над яйцер гора. Кстати, есть какие-то вопросы?
Спасибо, Дима, очень хорошая лекция. У меня есть вопрос, но не надо сегодня тут торопиться. Известно ли, так сказать, в наших, так сказать, сейджес, что Ишмаил стал полусиротой при живом Аврахаме и Саре?
А почему он стал сиротой? Я не понимаю.
Эта озлобленность перешла, так сказать, по наследству, и в результате Иисов родился как наказание Божье за то, что, может быть, Ишмаэла оставили без отца.
Не, мы не видим так. Мы не видим так. Дело в том, что мы же видим, что Акадош Барух Ху сам говорит Авраам Авину попереть Ишмаэля из дома.
Это он не говорит. Говорит, слушай голос Сары.
Понятно же в этом контексте, о чем идет речь. Чтобы, как бы, у них понятно, что у них дома только что был скандал по поводу Ишмаэля. И когда он приходит и говорит, слушайся голоса Сары, понятно, о чем идет речь. Понятно, что, ну, как бы, хоть тебе и не хочется, иди это и делай.
Мы не можем клеймать Ишмаэла. Он практически не имел отца.
В это, на самом деле, тоже очень тяжело поверить. И это не та версия, о которой говорят Хазал. Обратите внимание, я тоже, как бы, сейчас 11 часов, очень тяжело спорить. Но давайте я вам просто один медрес приведу в другую сторону, не в ту, к которой вы привыкли, хорошо? Медрес говорит, стих говорит в Торе, что когда Авраам Авину идет на Акейду, он взял с собой Ицхака, осла с дровами и двух наарим, двух юношей. Посмотрите в Раши на это место. Раши говорит, два юноши это Элиезер и Ишмаэль. Отдельный разговор, почему они называются юношами, это отдельная тема для разговора. Но Хазал, Раши же не от себя, как бы, это Медраш Хазал, который он говорит. Как бы, то есть Ишмаэль явно был в доме. Он никуда не пропал. Авраам Авину, есть куча мидрашей на тему того, что Авраам Авину ужасно любил Ишмаэля. И очень, как бы, deeply cared for him, что называется. Его не бросил ни в какой момент. И пытался строить с ним отношения всю свою жизнь. И построил, потому что в результате, как бы, там, те положительные вещи, которые мы от Ишмаэля видим, это результат вот тех самых усилий, которые Авраам Авину предпринимает для того, чтобы между ним и Ишмаэлем сохранились какие-то отношения. Поэтому тут тяжело в это поверить. Еще раз скажите.
Я не буду брать ваше внимание. Та фраза говорит о том, что он все отдал, все, что принадлежало ему, отдал Исааку. Понимаете, когда делят наследство и одному дают все, а второму ничего, так сказать, то это мало приводит к очень маленькой любви.
Это правда. С этим ничего нельзя сделать. Но вся идея того, что, как бы, и понятно, что между Ишмаэлем и Ицхаком были всякие, как бы, были сложные отношения. Но опять же, тот же самый Медраш Хазал говорит, что перед похоронами он пустил его вперед. То есть он в каком-то смысле признал его духовный суверенитет. Как мы сегодня здесь показывали, я пользовался контрпримером в другую сторону, что все-таки это признание, оно не было абсолютным. И понятно, что у нас с Ишмаэлем остались тяжелые отношения, которые мы можем посмотреть и сегодня. Но все это сказав, что, как бы, к рождению Эйсова, это, мне кажется, с полпинка, во всяком случае, не имеет прямого отношения. Просто есть внешние причины, по которым Эйсов должен был родиться таким, как есть, и таким, как был. С теми задатками, которые у него были на руках.